У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння 11 красавіка гадавіна трагедыі ў менскім метро. Калі ад тэрарыстычнага акту 15 чалавек загінулі, больш за 300 былі параненыя. У Менску да мемарыяльнай шыльды, што на ўваходзе на станцыю Кастрычніцкая, людзі з раніцы неслі кветкі. І хоць улады заявілі, што злачынства раскрыта, абвінавачаных Канавалава і Кавалёва расстралялі, у людзей застаецца шмат пытанняў і сумневаў. Інна Студзінская выслухала меркаванне менчукоў на станцыі Кастрычніцкая.
Я прыйшоў паглядзець, які тут мемарыяльны знак.
Нешта змянілася ў вашай свядомасці ў жыцці вось пасля таго страшнага дня?
Трагедыя адбылася, безумоўна, гэта балюча, гэта страшна. Але у мяне пытанне, як і ў многіх, не да канца дадзена інфармацыя. Такія рэчы цяжка ўявіць, што робяць адзіночкі. За гэтым павінны стаяць вялікія фінансавыя сродкі і прафесійна-арганізацыйныя.
Не магла я не прыйсці сюда. Людзі пагіблі, жалка пагіблі. Жалко их матерей. И жалко матерей тех, которые совершили это. Этих матерей тоже жалко.
А вы верите, что покаранные саправды виноватые?
Я отказываюсь отвечать.
Изменилось что-то у вашей свядомости у жизни?
После того, как так, это случилось, так. Я как-то не столкнулся с этим. То есть среди моих родственников, к счастью, ничего не произошло. То есть в тот момент не было на этом месте. Именно в самой Беларуси, я думаю, особо ничего не произошло. Мне это кажется почему-то, что это все-таки наигранный сценарий был. Несмотря на то, что были очень крупные, большие жертвы, потери. Но мне кажется, что это все-таки со стороны власти, и она давит этим на простых людей.
Да, конечно, стали опасаться, стали сплоченнее как-то. Мне кажется, даже немножко подобрее друг к другу.
Ведомо изменилось, бо просто ранее мы не задумывались, мабуть, кольки каштує наше життя и что оно в огуле для нас значит. Треба разуметь, как треба оценить людей, которые разом с нами, что их может раз и не стать в некий момент.
Я лечу, что мы больше стали ценить життя.
Верите вы вот официальную версию следства и то, что покаранные были виноваты.
Я просто живу, и я бы не хотела в этом вогуле разбираться. Я просто надеюсь, что ничего такого больше не здарится.
Господар Некляев, вот вы у годовину трагедии пришли на это место. Изменилось нечто у вашей сведомости, у жизни белорусов после этого страшного акта?
Я перепрошаюсь, але вот сегодня, прочь того, что скласти кветки и выказать наиглубокое спочивание родным и близким, тех, кто стал выпадковым аквяры этой страшной трагедии, я больше ничего зарабить не устану.
Мне кажется, что самое главное, это то, что правда не ведают подробязности про конкретно мотивы тех людей, яких зараз расстреляли. Агульные некие речи были сказаны. И я так воспринимаю, трошки есть такое на их месте, потому что в 8-м году меня арестовывали спецназ КГБ после теракта, який был на Калястелы. И двое суток в следующем изоляторе сам на сам. Тому так само такие мысли были, что если наша влада захотяться обвинуватить и сфабриковать справу, то шмат было прикладов. Это так само махчимо зарабить.
Сегодня годовина трагедии. Изменилось нечто у вашей свядомости, у вашем житті?
Мне кажется, что я стал с большей увагой, с большей еще добронею любовью относиться до своих близких, до родных, до сябров, ценить каждый день, який мы живем. И оно есть, это життя. А у этих людей, які тут загинули, у них нема больше махчимости нечто изменить. Поколь мы живы, мы можем нечто менять. И это головное, напевно, для нас, у всех живых людей.
Рэпартаж Гіны Студзінскай з менскага метро. Ахвяры тэракту збольшага адмаўляюцца выказвацца адносна вынікаў суду, але заявляюць, што і праз год адчуваюць наступствы трагедыі. Мікалай Ільюшэнка быў у вагоне метро, які спыніўся каля месца выбуху. Атрымаў розныя траўмы, у тым ліку галавы. Яму раструшчыла нагу, якая не зраслася і да сёння.
До сих пор у меня апарат Елизарова, такие кольца, соединенные между собой. И сквозь всю ногу отверстие в костях проходит там спицы. Причем мне пока не говорят, когда его снимут. Кость раздроблена там, перебита, срастается. Чуть-чуть там начало срастаться. Переубали сверху еще врачи. Вверху срастается хорошо, где врачи делали. А внизу, где взрывом нарушено, там пока сложно. Артерии в ней перебиты взрывом в этой ноге. 8 операций я перенес. В прошлом году все были. Пока я не хожу на улицу. Я только по квартире хожу. Со слухом тоже есть проблемы. Ухудшился слух. У меня тяжкие телесные повреждения. У кого-то легче, кому-то больше повезло. Но мне тоже повезло, потому что все-таки живой стал. Это что касается самочувствия. Надо оставаться оптимистом. Мечтать, что моя рана, как пишут, огнестрельная при эпикризах, что все-таки заживет. Я вам скажу вот что. Я на суде не был, но это время я был на лечении в госпитале. И поэтому никакими личными впечатлениями я поделиться не могу. Вся информация у меня только из разных источников. То есть она такая же, как и у вас.
Адмовілася выказать свое ставление до выников расследования и выканания присуду над обвинувачинами и еще одна потерпелая у теракте Ганна Солодкая. Однако она расповела про свое физическое и моральное самоотчувание про год после трагедии.
Сейчас я чувствую себя хорошо, в общем-то, веду обычный образ жизни, хотя нахожусь пока еще на реабилитации, как у меня были получены ожоги. Я продолжаю носить специальное компрессионное белье, которое требуется для профилактики послеожоговых рубцов и состояний. То есть ожоги еще есть, и рубцы есть, но все на стадии заживления. Все заживает, и, в общем-то, я выздоравливаю, это самое главное. В общем-то, веду сейчас обычный образ жизни, хожу на работу и встречаюсь с друзьями, но просто это как бы идет на постоянной основе, лечение проходит все еще. Продолжается. У меня очень хорошие врачи, замечательные. Это ожоговый центр республиканский, который находится в больнице скорой помощи. И замечательные врачи, которые до сих пор, и мы с ними встречаемся, и они нас беспокоятся и наблюдают нас, кто был вот в тот момент и кто был пострадавший там в больнице. Вот для меня этот период очень близкие люди стали после всех этих событий. Материальная компенсация была выплачена. Моим родителям в тот момент помогли. Спасибо большое. Я сейчас в метро, я езжу в метро, но долгое время я не ходила в той части станции, где находилась, где лежала. Чисто психологически, конечно, было тяжело. Хотя сейчас уже вроде бы год прошел. Иногда бывает, надо пройти там в силу каких-то там обстоятельств. Нужно с той стороны выходить из метро или из вагонов. Все равно, как такое, знаете, есть такие моменты немножко волнительные, когда ты понимаешь, что здесь было, конечно, уже все более-менее спокойно. Но я даже не знаю по поводу всех людей, которые, как-то правильно выразиться, которые были в этом, как бы, замешана, я, к сожалению, ничего не могу вам сказать.
Потерпелая у теракте Ганна Солодкая. То, что сегодня отбывается у Менским метро на станции Кастрышницкая, больше подробязано на нашем сайте, фото, видео, наш сайт свобода.орг.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся после выканання смяротного присуду?
Журналіст «Свободы» Олег Грузділович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Каждый день читайте урывок из его книги на сайте свобода.орг и слухайте в ночном эфире.
Вы на хвалях Радио Свобода. Политвязня Сергея Коваленко поклали у 30-е отделение при психиатричном шпитале у Новинках, где тримают наибольш небеспешных пациентов. Стан здоровья Сергея Коваленко невядомый. Далее наш корреспондент Олег Груздилович.
11 красавіка Сергія Каваленку доставілі ў навінкі. Пра гэта паведаміла жонка вязня Алена са спасылкай на лекараў псіхіятрычнай установы. Калі дакладна прывезлі Сергія і ў якім стане, ёй не сказалі. З корэспандэнтам Радыё Свабода лекары размаўляць пра Сергія Каваленку адмовіліся.
Я вам нічого не магу сказаць. Каго к нам прывезлі?
На тэрыторыі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру псіхіятрычнага здароўя, як цяпер называецца былы рэспубліканскі псіхіятрычны шпіталь у навінках, знаходзіцца дзяржаўная служба судова-медычнай экспертызы, куды по воле постановки Витебского областного суду привезли для комплексной экспертизы Сергея Коваленку. Зместили вязня в 30-м отделении. Что ведомо про это отделение? Прапаронцу Катерину Садовскую в 2006 годе осудили на 2 года зневоления по воле обвинувачения у зневателя Александра Лукашенко. Ей довелось месяц пробыть на обследовании в психиатричном шпитале у Новинках, сгадывая, что находилась в 25-м отделении, где режим больше-менее примальный. Что до 30-го отделения, то по воле Катерины Садовской там режим больше жесткий, бо тримают самых небеспечных вязнев.
Даже в СИЗО легче, потому что там выводят на прогулки, а здесь нет. Там палаты, обыкновенные палаты. Не знаю, как в 30-м, у 25-м, так там по 7, по 8 человек в палате. И там они лежат под присмотром милиции и врачей. Все будет зависеть от медперсонала. Насколько они будут объективны? Что для них будет дороже, честь, совесть или лакейская доля? Поставят диагноз такой, как прикажут, и будут потом над ними издеваться по этому диагнозу. Могут и колоть. Сейчас психотроп не хватает, колоть такие, чтобы его действительно сделать дурным.
Раненца 11-го красовика у Витебскую колонию «Видьба-3», где ранее тримали Сергея Коваленку, приезжал его батька Александр Коваленко. Споткание не отбылось, бо Сергея уже отвезли у Новинки. Александр Васильевич различивает, что ему все же дозволить встретиться с сыном.
Вы же видели, что бывает. Это Япония, что произволы и все. Ну, я думаю, вот, на неделю съездить с ним, вот, поговорить с ним.
А вот для жонки Коваленки Алены его сопровождал новинки лекар, який назирал за ним подчас примусового кормления у Витебской колонии. Але связаться с этим человеком, как доведаться про стан мужа, Алене покуль не удается. Я намеркую, что Сергею не полепшало.
Поехала с доктором. Я говорю, каким станем? Ну, цикл нормальным станем. Конечно, это неправда, что нормальным станем. Уже то, что с доктором, то уже понятно, что стан далеко не нормальный.
Сергей Коваленко был осужден на 2 года и месяц неволения за порушение режима отбытия покарания хатней химии, якую ему присудили за вывешивание бело-червоно-белого стяга на новогодней елце у Витебску в 2010 году. С середины снежня 2011 года вязень тримая голодовку протесту супрот присуду, якую обновил у лютым после 20-дзённого перепынку. С початку красовика Сергей Коваленко кормит промыслово. 10 красовика Витебский областный суд збирался разглядеть кассационную скаргу на присуд Сергею Коваленко, але принял решение накировать вязня на эксперт тызу у новинки.
Олег Грузделович, мы протягнем гэтую тему літаральна праз хвіліну. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. 11 красавіка гадавіна трагедыі ў менскім метро, калі ад тэрарыстычнага акту 15 чалавек загінулі, больш за 300 былі параненыя. У Менску ўшаноўваюць памяць ахвяраў тэракту. Обвинувачених у теракті Коновалова і Ковальова розстріляли. Ахвяри трагедії відмовляються виказуватися односно виніка у суду, але заявляють, що і праз год відчувають наступстви трагедії. Політв'язня Сергія Коваленку поклали у 30-те відділення при психіатричному шпіталі у новинках, де тримають найбільш небезпечних в'язнів. Стан здоров'я Сергія Коваленки невідомий. Лідер КХП БНФ Зянон Пазняк лічить необхідним широко розповсюджувати у світі у Білорусі інформацію про стан і змагання Сергія Коваленки. Об'єднана громадянська партія вестила про початок кампании за сумленные выборы без Лукашенки. Белнафтохим у среднем на 5% подвысил цены на автомобильное палево. І як ви почули, лідер консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк заклікав широко розповсюджувати у світі, у Білорусі інформацію про стан здоров'я і про змагання Сергія Коваленки.
Змагарная ахвяра Коваленки має високий сенс. Національний стяг – это символ нації. Гонар стяга обороняють і навіть йдуть за його на смерть. Усі гэта ведають. І тому нечисть, проігравши моцному духом Коваленку, забиває його тіло. Забойство у тим, каб методом гвалтовного уздіяння умішатися у процес голодовки і перетворить організм у руїну. Зробіть з Коваленки невилечного калеку, який не мусив би довго жити. Ад неправильного у гэтих обставинах примусового кормлення праз зонд, ад репресивного медикаментозного уздіяння Коваленку стало вельми дрэнна. До його перестали пускати на спаткання жонку, маці і нават адваката. 10 красавіка прыняли рашэнне зачыніць Коваленку ў психіатрычны шпіталь навінкі пад Менскам. У психушцы не людзі будуць рабіць з яго варыята. У них есть великий советский опыт репрессивной психиатрии и набор разбуральных медицинских сродков. Теперь и как завсёды важно, как широко распаўсюджвалася информация у Беларуси и за межой про стан и змагання Сергея Коваленки, про злочинные дзеянні режиму супраць яго особы. Нельга допустить, каб режим заблокировал информацию и голосы протесту добрых людей. Хотел бы закликать солидарно живых белорусов и активные группы громадства подтримать справу распаўсюджання звестак про Коваленку и долучить свои слова обороны героя, выказать протесты супраць репрессивной медицины, супраць медицинского катавання Коваленки, супраць гвалту над его особой, над справедливостью и свободой.
Цалкам заява Зянона Пазняка на сайте «Свободы». Наши слухачы кожны дзень тэлефануюць і выказваюць свае меркаванні, свае хваляванні, што да лёсу Сергія Каваленкі.
Будущее поколение белорусов будут брать пример Сергея Коваленко. Ну а сейчас живущие должны переступить через апатию, страх и высказать свою солидарность с ним. И я думаю, что Витебская область – это историческая область для вопроса, быть Беларуси независимой или не быть. Так было всегда. И я прошу витеблян поддержать Алену Коваленко, комитет его защиту, для того, чтобы Беларусь осталась хотя бы независимой.
Ничего не могут врачи-садисты сделать с Сергеем Коваленко, раз направляют его в Минские новинки на психиатрическую экспертизу. Попросту говоря, эти врачи-недоучки из Витеба-3, как и врачи из СИЗО, пытаются снять с себя ответственность за свою некомпетентность, по поводу вывода Сергея из голодовки, а также и по поводу его психического состояния. Этим так называемым врачам никогда не понять, что человек ради справедливости и ради будущего своей отчизны может пойти на такие страдания. Через подобные психушки прошли ныне покойный академик Андрей Сахаров, ныне здравствующая Валерия Новодворская и сотни других честных и стойких людей. А наши врачи даже не стесняются признаться, что стали придворными лукашенскими халуями. Татьяна, Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. Вы на хвалях свободы. Сегодня Объединенная Громадянская партия объявила про початок своей кампании за сумленные выборы без Лукашенки. Лео Марголин, якого 11 красовика политрада АГП затвердила начальником выборчего партийного штаба, поведомил на прессовой конференции. Вырешено не шакать официального обвещения выборчей кампании.
Мы начинаем зараз и будем дожить до тех пор, пока не вырешим питание проведения в Украине сумленных выборов по стандартам ОБСЕ. Главное, что мы сегодня вырешили в практичном таким накерунку, это начать кампанию с кампании подачи заяв на пикеты. Такие пикеты мы планируем провести, пока что ориентировочно, 15 травня. В регионах будут подаваться заявки на это мероприятие. Мы рассчитываем провести от 60 до 65 пикетов. Так само мы начали формировать спикеров, как мы их называем, тех, кто будет огучивать нашу позицию перед выборщиками. И начали мы сегодня с того, что весь наявный состав политрады АГП одноголосно записался в этот список.
Лео Марголін подтвердил, что АГП будет притримливаться тактики активного бойкоту выборов. Спикеры проведут агитацию, але их прозвища в бюллетенях не будет. Ставление до выборов партии БНФ официально затверджено Сойм, каже старшиня партии Алексей Янукович.
Мы партийным вилученням вилучаем наших кандидатов. И в том случае, когда до момента початку дотермінового голосования в Украине будут оставаться політв'язні, и когда наши вилученці у виборчої комісії не будуть включені, то ми із нашим партійним рішенням вимагаємо наших кандидатів.
Партія «Лівих справедливий світ» своє ставлення до виборів замацувала у тезисах стратегії партії, відзначає партійний лідер Сергій Калякін.
Ми будемо участвувати во всіх етапах избирательной кампании. То есть мы будем выдвигать своих людей в состав комиссии, мы будем участвовать в наблюдении, мы будем выдвигать своих кандидатов в депутаты. Пока мы планируем идти до конца. То есть наши люди будут и в бюллетенях для голосования. Окончательное решение, пойдем ли мы до конца или нет, оно будет зависеть от того, как будет идти кампания. Но если, допустим, нас не включат ни в одну комиссию, наших кандидатов там сильных не зарегистрируют и так далее, или нам там не дадут нормально вести агитацию, радио, телевидение, листовки будут препятствия, тогда смысла нет участвовать, и мы тогда примем другое решение.
Шкода, что оппозиция шарговым разом не домовилась про один из сценарий уделу альбо не уделу в выборах, констатуя политолог Виктор Шарнул.
Вообще хорош любой сценарий участия либо неучастия в кампании в избирательной, если он консолидированный, если вокруг него собирается, в общем-то, максимальное количество субъектов оппозиции. И плох любой сценарий, самый оптимальный, самый хороший, если, в общем-то, он не разделяется большинством субъектов оппозиции, и каждый идет растопырку. И тогда у избирателя возникает, в общем-то, совершенно такое дезориентированное представление о том, чего хочет оппозиция.
А что думаете вы про удел или неудел оппозиции у выборах? Телефонуйте на наш телефон «Аутоотказ». Казнику Менску 266-39-52.
Коли бы его развяз автоматично выдавал всем репрессованным белорусам грин-карты, тогда, я меркую, и режим назло им меньше садил бы людей. Андрей Збыхва.
Оказывается, есть над чем и посмеяться. Спасибо бы Министерству внутренних дел за свежевыпущенный документ, запрещающий повально всем милицейским чинам выезд в Евросоюз. Правильно, бей своих, чтобы чужие боялись. Даешь внутриведомственные санкции.
266-39-52, телефонуйте. А зараз про одну из наших будущих передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Габриэль из Минска.
Люди боятся выказывать уластное меркаванне про политику, не покоятся за свой сціплы добрабыт, за працу, за будучыню сваіх дзяцей. Трапляюцца і такія, што не баяцца, але гэта рэдкасць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашай праграме. У ноч на 11 красавіка канцэрн «Белнафтахім» выставіў новыя цэны на нафтапрадукты. Бензін 92,95, а таксама дызпаліва падаражэлі ў сярэднім на 5%. Гэта другое падвышэнне з пачатку году, як мяркуюць адмыслоўцы, не апошняе. Летась кошты на паліва ўздымаліся 11 разоў. Адрозна ад леташніх пратэстаў аўтааматараў, сёлета акцыя ў незадаволенасці не было і пакуль не прагназуецца. У працяг Ігар Карней.
Ад 11 красавіка кошт літру бензіну «Нармаль-80» склаў 6050 рублёў, АІ-92 – 6300 рублёў, АІ-95 – 6800 рублёў. Самай дарагой застаецца «Салярка» – 6950 рублёў. Хоць у папярэднія гады менавіта дызпаліва было самым даступным, чаму беларусы стараліся набываць перадусім дызельныя аўтамабілі. З улікам сакавіцкага падаражэння цэны ад пачатку году ў сярэднім падвысіліся на 10%. Між тым, на думку дырэктара агенцтва дзелавых сувязяў Валянціна Лопана, цяперашні крок «Белнафтахіму» не зусім лагічны.
На перагляд кажется странным падаражанне, потому что долар стоит на месте, нефть не дорожает, нефти для переработки нашим нефтеперерабатывающим заводам вроде хватает, российская пошла валом. В экономическом пространстве, конечно, наверное, кто-то будет вынужден или надо будет договариваться по каким-то ценам, потому что если границы нет, то чтобы не было этого приграничного трафика с России перевозки нефти. Видите, даже у нас такое было, даже наше правительство вынуждено было меры принимать на границе с Россией по вывозу топлива. Поэтому тут что-то, наверное, будут, наверное, что-то делать.
Аутоматоры адрэагавалі на чарговае падаражэнне стрымана. Актывісты праваабарончых аўтамабільных рухаў кажуць, што пік пратэснай актыўнасці мінуў, людзі ў апатыі, да і цэны пасля дэвальвацыі яшчэ не крытычныя. Кульмінацыяй нязгоды з палітыкай цэнаўтварэння стала акцыя «Стоп бензін» 7 червня 2011 году, калі цэны на АЗС выраслі адразу на 30%. Больш за 1500 аўтамабіляў заблакавалі цэнтр Менску, што вымусіла ўлады тэрмінова перагледзець рашэнне. Праз дзень Александр Лукашэнка запатрабаваў вярнуць цэны назад. Праўда, адкруцілі цэннікі ўсё ж не на траціну, а ў сярэднім на 18%. Сёння на аўтазаліўачных станцыях не было адзінства ў меркаваннях, што да росту коштаў на паліва.
Це нормальна, що ця інфляція, про що говорити? Ну, що робити? Нормально, може поки дозволити. Ну, остальне пусть на машину.
Так нельзя жить, вообще ужасно. Мне это не нравится. Очень дорогой бензин меня вообще не радует.
Я очень крайне недоволен. Больше слов нету. Я хоть становись длинный.
Эксперт у энергетичной галине Станислав Гусак каже, что Беларусь пожиная выники интеграционных схем супрацы с Россией. Насамрэч, на думку суразмоўцы, гэтыя праекты прадугледжваюць уніфікацыю беларускай эканамічнай мадэлі пад расейскія стандарты. Апроч таго, Расія ўдала карыстаецца супярэчнасцямі паміж Беларусю і еўразвязам, усё шчыльней прыхіляючы да сябе саюзніка. Кіраўніцтва «Белнафтахіму» тлумачыць, што чарговая карэкціроўка зробленая ў мэтах паэтапнага выраўноўвання коштаў тавараў і паслугаў у краінах мытнага саюзу і дзеля падвышэння эфектыўнасці працы НПЗ. Між тым, цэны на некаторыя гатункі бензінаў у Беларусі ніжэйшыя за расійскія амаль на 20%.
Ігар Карней з Менску.
У сталіцы паступова зносіцца адной з найцікавейшых менскіх прадмесцяў Козыраўская слабада, але яшчэ жывуць старажылы, якія памятаюць і колішнія гарадскія норавы, і царкву, пабудаваную падчас акупацыі, і колішніх козыраўскіх жыхароў.
Ну, немцы ж самі крысцямі схадзілі. Тады як Куба ўбілі, што тут тварылася на нашай насонечнай вуліцы? Ой! Стреляли, гвалт был целый.
Про Козыровскую слободу слухайте у серии «Раскиданное гнездо».
Падарожжа з Дмітра Бартусіка пазней у нашым эфіры. Многія людзі ў Беларусі не могуць своечасова аплочваць камунальныя паслугі. Сума кватэрных неплацяжоў сёлета найбольшая за апошнія гады. У розных рэгіёнах больш як 180 тысяч людзей вінаватыя разам амаль 28 мільярдаў рублёў. Напрыклад, у Гомелі блізу 4% гараджанаў маюць запазычанасць па плацяжах за камунальныя паслугі.
Багато таких неплатников у советском районе областного центра. У районном коммунальном предприемстве «Советское» поведомили, что стали замацовывать своих супрацовников за домами, кабины не покидали успокои должников.
За каждым домом должностные лица закреплены, за злостными неплатящими конкретно закреплены. Расчетно-справочные центры созданы, они полностью все работают.
У Хойниках местовые коммунальники начали досылать неплатникам разнокалеровые жировки. Говорит представник коммунальной службы Спадар Игор.
Мы печатаем ему извещение, жировку на цветной бумаге. То есть, если у него с 3 до 6 месяцев, то это как сигнал светофора. Жировка такого мягкого цвета, там зеленая, либо желтого цвета. Если у него уже 6 месяцев и больше, то жировка красного цвета, как сигнал светофора, что вы находитесь в опасности, вы должник по оплате коммунальных услуг.
Коли подобное попереджение не действует, то коммунальники праз нотариуса оформляют официальное потребование по оплате и досылаются официальное попереджение про отключение коммунальных послуг.
Уже после того, как человек был уведомлен, приходит уже там через 5 дней, через 6 дней, приходит наш работник, контролер обязательно, приходит слесарь, который блокирует водоснабжение, фактически там отрезает и ставит заглушку.
Каб обновить энерговодобеспечение, господару треба не только погасить долг за послуги, але и оплатить працу специалиста. А это 26 тысяч рублей за обновление подачи электроэнергии и 31 тысяч рублей за подключение воды.
Старшыня комиссии Палаты прадстаўнікоў по жилевой политике, будаўніцтве гадлі и приватизации Галина Полянская поведомила Свободе, что теперь должников за послуги ЖКХ не будут выселять у никуды. И она потлумачила причины затримки нового жилевого кодекса Беларуси, который повинен развязать у приватности теперешние проблемы по оплате послугов ЖКХ. Галина Полянская.
Я не могу сказать, что вот когда мы его примем, но его надо обязательно принимать, потому что там уже есть такие новые новеллы, в частности, платежи и выселения. То есть нам нужен вообще жилищный кодекс, новая концепция вообще.
Одна з прапановаў праекту новага жыллёвага кодэксу – прымусовае выселенне няплатнікаў у меншай па плошчы кватэры ў ваколіцах гарадоў альбо ў вёскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. 11 красавіка – гадавіна трагедыі ў менскім метро. Калі ад тэрарыстычнага акту 15 чалавек загінулі, больш за 300 былі параненыя. У Мінску ўшаноўваюць памяць ахвяраў тэракту. Абвінавачаных у тэракце Канавалава і Кавалёва расстралялі. Ахвяры трагедыі адмаўляюцца выказвацца адносна вынікаў суду, але заяўляюць, што і праз год адчуваюць наступствы трагедыі. Палітвязня Сергея Каваленку паклалі ў 30-е аддзяленне пры псіхіятрычным шпіталі ў Навінках, дзе трымаюць найбольш небяспечных вязняў. Стан здароўя Сергея Каваленкі невядомы. Лідар КХП БНФ Зянон Пазняк лічыць неабходным шырока распаўсюджваць у свеце і ў Беларусі інфармацыю пра стан і змаганне Сергея Каваленкі. Аб'яднаная грамадзянская партыя вясціла пра пачатак кампаніі за сумленныя выбары без Лукашэнкі. Белнафтахім у сярэднім на 5% падвысіў цэны на аўтамабільнае паліва.